падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. У эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юры Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – як мяняўся рэйтынг Лукашэнкі за 30 гадоў. Сёння наш госць – доктор сацыялогіі, прафесар Андрэй Вардамацкі. Андрэй, добры дзень.
Добры дзень, Юрый.
Андрэй, у 94-м годзе 30 гадоў. Ці прадказвалі дадзеныя сацыялагічных апытанняў поспех на выбарах Александра Лукашэнкі? Калі прадказвалі, то калі за колькі там месяцаў, тыдняў да выбараў стала бачная яго перавага?
Да, прадказанне было. Мы прадказалі з точнасцю 1,4% результаты. С тех пор говорят некоторые, что ты во всем виноват. Это стало известно буквально за несколько дней. Старались завершить поле уже к моменту голосования. Тогда именно научились строить выборку, чтобы была рандомизация, обеспечивалась. Работаем сейчас на тех же навыках. Однако там была динамика. И там было два перелома. Я понимаю ваш вопрос, Юрий. Проводилось 4 опроса вот, предвыборных. И ситуация была такова, что было два перелома. Перелом был вот в период опроса 10-18 июня. А в апреле побеждал Лукашенко, потом Кебич. Потом опять, и потом опять Лукашенко, да? То есть, как бы вот эта динамика, она шла в соответствии с усилиями истеблишмента тогдашнего в медийной сфере. Вот. Но последствия там были немножко другие, чем на что были нацелены медийное воздействие истеблишмента, и рейтинг Лукашенко рос. И я вот хорошо помню, это раннее летнее утро, сижу на подоконнике, птицы поют, ветерок, 4 часа утра, такая магическая цифра для многих исторических событий у нас. И вот пришли последние анкеты из Гродно. Ввели, посчитали, побеждает Лукашенко.
С каким ликом?
Это уже было перед, ближе ко второму туру, и там был колоссальный отрыв.
Андрей,
если вы помните данные, там было что-то 80 на 14.
Да, Андрей, такое деликатное пытание. А за кого вы сами голосовали тогда, коли не секрет?
Сейчас я расскажу, значит. Значит, почему это не воспринималось тогда? Потому что все средства массовой информации работали на Кебича тогда. И вот в этом смысле трудно было предположить, что вот будет такой эффект. Вот. Взвешивали данные, перевзвешивали по всем параметрам, пол, возраст и так далее, и так далее. Ну и в конце концов я сказал, что я верю данным, вот так оно будет. А потом уже пришли данные ЦИК, и вот они совпали вот с этой разницей 1,4, которую я говорил. Что касается вашего вопроса. Юрий, никого не должны интересовать мои политические ориентации. Значит, я трансляционная башня, да? Вот спрашивайте, кому надо мерить температуру у врача, или стороннику проевропейских, или пророссийских ориентаций. Тут должен быть четкий выбор своей ценностной иерархии.
Окей.
Вообще говоря, да, трудно переоценить, так сказать, вот, негативный вклад от пропагандистски ориентированных социологических исследований и в ту, и с той, и с другой стороны.
Андрей, вам питання як вежі, як термометру, коли ви так себе визначили.
Башня трансляційна.
Да, башня, ну, вежа. Да. Так от, вежі питання, яка була поводля питання соціально-демографічна база Лукашенки? Які білоруси переважно за його голосували от тоді, в 94-му році?
Да. Ну, это очень большой вопрос, нам, конечно же, не хватит времени. Формула следующая. Значит, больший возраст – больший рейтинг. Больше образовательный уровень – меньший рейтинг. Больший населенный пункт – меньший рейтинг. Ну, вы знаете ситуацию в Минске, например, и так далее. Но что здесь важно, что как бы... Вот эта структура уже зафиксирована была, но она, может, я потом про динамику больше расскажу, она становилась все более и более выпуклой, там, например, по образованию. Вот. И это, кстати говоря, одна из причин 2020 года. Что касается непосредственно вот 1994 года, я хорошо помню, что ходило интенсивно по медиам такое представление, такая теория, что за Лукашенко голосовали преимущественно женщины, да, молодой, энергичный мужчина и так далее. Проверяли мы эту гипотезу, это не так, там на самом деле была примерно равная доля и мужчин, и женщин. Не подтвердилась эта гипотеза.
Андрей, ну а зараз ви вже как би підійшли до цього питання. Динаміка. Менавіта структури підтримки. Вот эта соціально-демографічна якби структура. Як вона мінялася за 30 годов?
Опять-таки, дуже большой вопрос. Тут можна по годам розбирати. Если обобщить, то можно зафиксировать два процесса. Первый я уже кратенько сказал, это повышение социально-групповой дифференциации. То есть вот эта схема про образование, тип поселения, она, возраст, она сохранилась, но стала более выпуклой, да? То есть по Минску изменилась ситуация, по образованию, то есть вот эти разницы стали больше, да, более выпуклые. Второй такой интересный процесс, который происходил длительное время, это понижение региональной дифференциации. Да? Если в 90-е годы разница между Витебской / Могилевской областями по сравнению, например, с Гродненской, это было в два раза, вот, то потом эта разница уменьшалась. Вот, и это следствие усилий государственных средств массовой информации, то есть воздействие медийное, оно как бы оказалось сильнее, чем географическая близость, например, к западу в Гродненской области. Вот такие два процесса я бы выделил.
Андрей, еще одно додатковое питание. Как сказал один ваш коллега, Робин Гуд 94-го года стал шерифом Ноттингемским. Лукашенко довольно худко стал лидером номенклатуры. Номенклатура – это люди все ж таки высшей эдукации, это, как правило, мужчины, это, как правило, жихары великих городов. Вот то, что яны в значной ступени, видать, его подтримливали, это вот на этот социально-демографичный баланс его подтримки не уплывало?
Множество причин всегда влияет, так сказать. Смена структуры экономики, структуры образования, повышение доли людей с высшим образованием и так далее, и так далее. То есть можно говорить, так сказать, о некоторых видоизменениях харизмы, которые происходили. Да? То есть вначале вот она была такая широкая, и речь шла о, так сказать, общих идеалах. Вот. Потом произошла материализация харизмы, которая заключается в том, что больший акцент стал делаться на вопросы чисто материальные, да, и рутинизация, вот, значит, сдвиг, учет пожеланий номенклатуры. Ну, это естественный процесс, который происходит.
А зараз от структуры к узровням. Ну, вот вы уже сказали, другий тур, 80% от явки, то есть это фактично полова, арифметичная полова 58% от выборщиков. А что с этим показником отбывалось поздней? Под выборы, без выборов, там 2001, 2006, 2010, 2015, 2020. У этой кропки и помеж ими, как вагалася как бы подтримка?
Но тут была одна такая основная базовая воспроизводившаяся несколько раз схема динамическая. Это четкое прохождение политико-делового цикла, да? То есть вот эти вот каденции четко были видны и наблюдалась такая U-образная динамика, и она увеличилась к каждому новому дню выборов. Вот это
то есть это, правильно это. Я зрозумел, что под выборы Лукашенко оказывался на пику рейтингу?
Да, повышения происходили. Происходили повышения. В начале было такое естественное падение рейтинга, да, вот в осенние месяцы 1994 года. Это такой общеглобальный процесс, когда происходит переход от такого парада, перформанса, значит, предвыборных обещаний, да, то есть, если характеризовать слово явление выбора одним словом, это слово будет парад обещаний, да, а потом происходит переход к прозаическим реалиям обычной политической экономической жизни. Да? И тогда происходят, так сказать, вот такие падения. Про подъемы я сказал. Еще происходил такой процесс, который ваш покорный слуга назвал рейтинговая ловушка и писал об этом где-то в нашем мнении. Суть которого заключается в том, что каждый политический лидер, желая поддержать свой рейтинг, он, значит, старается укреплять, повышать материальный уровень благосостояния своего электората, граждан. Вот. Это так, и в ряде стран существуют прямые корреляции между, значит, экономическим самоощущением нации и уровнем рейтинга. Но в результате этого что-то важное происходит с личностью каждого избирателя, который, удовлетворив свои первичные материальные потребности, да, он переходит на другой ценностный уровень, к другой ценностной структуре, вот по пирамиде Маслоу. И наверху там оказываются такие вещи, как самореализация, креативность, информационная потребность, желание участвовать в процессах принятия решений и так далее, и так далее. Вот. И тогда происходит вот такая противоречивая ситуация. При повышении материальном благосостоянии рейтинг может падать. И вот лидеры попадают в такие ситуации. Это, кстати говоря, одна из базовых причин вот событий 2020 года.
Андрей, я вас перепыню. Вы сказали про пики, а как бы бездание, падение. Коли самые истотные были падения рейтингу Лукашенко?
Ну, там были, значит, такие колебания в нулевые годы, да, когда и негативный рейтинг подвышался. И тогда вот произошла эта, так сказать, смена, переструктурирование харизмы.
Так, а коли, вот вы и можете тогда назвать кропки, годы?
Я назвал, это середина нулевых. Угу. Середина нулевых. Вот. Значит, можно сказать о смене, в контексте вашего вопроса, о смене мотивационной структуры рейтинга, да, голосования. Значит, если вот тогда, когда вы говорили про тот период рутинизации харизмы, да, тогда то, что называется мотивационной структурой рейтинга, ну, бытует это в терминах социального контракта, это заключалось в том, что можно такую формулу сказать: политическая нейтральность в обмен на материальное благосостояние. Вот это, так сказать, началось тогда в нулевые. А сейчас нет, сейчас вот в связи с последними событиями можно говорить о смене, которая заключается в том, в следующем: политическая нейтральность в обмен на невовлечение Беларуси в войну, в невовлечение в прямую войну. Вот такие, так сказать, динамические вещи происходили. Что касается 94 года, с которого мы начали, то там ряд причин сыграли роль. Одна из них – это тогда впервые проявился эффект отрицательной адаптации, который заключался в том, что вот объем положительной информации про Кебича, который шел все время из средств массовой информации, начал восприниматься, положительное начало восприниматься как негативное. И наоборот, негативное высказывание относительно Лукашенко тогда со стороны истеблишмента воспринимались как положительное. Вот.
Андрей, а вот такое так само социологичное питание параунальное. Коли пригадать вот початок 90-х, то по всем былым СССР лидеры были трех категорий. Это была и номенклатура, это были диссиденты знакомитые, это сам там академичная элита, кшталту Шушкевича в Беларуси, Акаева в Киргизстане. И тут как бы директор совхоза, шараговый депутат. Як? Чому? Чому Беларусь в этом смысле оказалась выключением?
Ну, два момента тут можно сказать. Во-первых, схема, как бы не исчерпывающая, которую вы предложили, Юрий, кроме вот таких вариантов, как вы предложили, еще была группа возвратившихся, значит, вернувшихся из эмиграции.
Это уже десятые.
Вот, балтийских стран.
Нулевые, это нулевые годы. Значит, а я про 90-е.
Ну, я говорю про общую схему.
Угу,
как это,
понятно.
Как это, значит, что касается непосредственно причин. Значит, ну вот вы говорите, что депутат, Шараговый депутат. А атмосфера была такая, что на улицах люди стояли с приемниками, да, вот на троллейбусных, автобусных остановках, и слушали дебаты, бурные дебаты, которые происходили в Верховном Совете тогдашнего Созова. Так вот, самая высокочастотная фамилия по, так сказать, количеству, это была фамилия Лукашенко. И вот этот высокий энергетизм, он и сыграл свою роль. Да? Когда мы вот пытаемся ответить на такие вопросы, то ищем там какие-то теории, новые, старые, или придумываем ад-хок. Вот. Так вот здесь работает старинный объяснительный принцип, роль личности в истории, библейское высказывание. И вот это сыграло так, свой рояль, да? Про значит, эффект отрицательной адаптации я уже говорил.
Андрей,
вот. И еще очень, вот что важно, значит, Юрий, изоморфизм. То есть он говорил на том же языке, на тросянке, который фактически говорило значительное большинство жителей Республики Беларусь. То есть проходил по маркеру свой-чужой. Вот. Значит, вот этот момент, это вот как у Билла Клинтона, он вел свою кампанию, человек с блестящим политологическим образованием, и как-то после митинга к нему подошел человек, да, и говорит: «Сэр, вы прекрасно выступаете, и я не сомневаюсь, что за вас проголосуют все профессора всех университетов. Но вот с народом-то что делать?» И Клинтон учел, внимательно к этому отнесся и победоносно завершил свою кампанию. Вот это вот, вот этот изоморфизм. Еще такую вещь вспоминаю, и это очень важно, это феномен простых схем. Помните, да, лозунги известной революции: «Мир народам, земля крестьянам». Вот. И здесь были понятные лозунги: «Мир народам, запущу заводы». То есть простые схемы, а общественное мнение и работает по простым схемам. Да? Не нужно говорить про какие-то инфляции, дефляции, реструктуризации и прочие дефиляции, значит, по университетским кафедрам. Вот ясные и простые суждения, которые впадают в общественное мнение, вот, и работают.
Андрей, вот и апошнее питання, и апошнее питання, це перешній рейтинг. Ну, розмови йде не просто про електоральний рейтинг. Любые показники, як би, ставлення до Лукашенки. Електоральний рейтинг, довіра, оценка дійності, там, що завгодно. Чи можна на неким чином на хоч яких лічбах сказати про це?
Ну, существует такой традиционный джентльменский университетский набор индикаторов, которыми измеряются рейтинги. Позитивный рейтинг, негативный рейтинг, значит, рейтинговая динамика, которая зачастую важна, чем абсолютная, более важна, чем абсолютная цифра на данный момент. Парные рейтинги, перетекаемость голосов. Да, кстати говоря, вот это тоже одна из причин 1994 года, что у Лукашенко была наилучшая перетекаемость голосов от других кандидатов. Что касается цифры, то в настоящий момент мы рейтинговыми измерениями не занимаемся. Вот, ну, в связи с особенностями нынешнего социологического поля Беларуси.
Зрозуміло. Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был доктор социологии, профессор Андрей Вардамацкий. А затем, как будут разгортываться подеи далей, у тим лику и у сферы политичных рейтингов, политиков, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода Премиум» и у программе «Пік Свободы». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.